Глава 14. Джейн все еще нежилась в постели. Идиотская складчатая розовая маска продлевала ей ночь. Девочки в спальне Персефоны. Играют в наряды.
Давненько они не играли.
Рэндальф может, наконец, спокойно поговорить по телефону. Он положил пустые бутылки в мусорное ведро под раковиной и уселся за стол на кухне. Номер был записан на жеваном клочке бумаги. «Алло?» — прозвучал мягкий голос. «Бмино?» — мягко спросил Рэндальф. Его взгляд остановился на кухонной двери.
«Это Алита Латобре.
Вы, наверное, неправильно набрали номер».
«Нет, я набрал правильно. Ты Домино Мартине. У меня совершенно правильный номер. Это Рэнди».
«Мистер Эльспет?»
«Рэнди, Домино. Я знаю, кто ты, и ты знаешь, что я это знаю».
«Ну и что же ты хочешь, Рэнди?» Голос теперь стал жестким и хрупким, как снежный наст.
«Мне надо тебя повидать. Я тут собираюсь выйти по важному делу, очень важному. И перед тем, как я пойду, мне надо тебя повидать».
Молчание. Рэндальф расстегнул ворот рубашки. «Это Домино». В голосе уже зазвучал крошащийся арктический лед. «Мне не нравится твой тон, Рэнди».
«А ты накажи меня за это, что я такой плохой мальчик, госпожа моя. Иначе боюсь, что твоя лучшая подруга Клэр сможет сделать небольшую сенсацию из двойной жизни скромной и респектабельной Латобре».
«Ты ведешь себя мерзко, Рэнди. Ты можешь прийти и поговорить со мной ровно через полчаса. Не раньше, не позже. Ты меня понял, Рэнди?»
«Да, да, госпожа Домино».
Эльспет положил трубку очень мягко. На висках появились шарики пота. Рэндальф собрался уходить. Девочки вышли попрощаться. На обеих были одинаковые детские шортики, из которых они выросли лет в 12.
«Вам, по-видимому, не слишком удобно».
Сестры улыбнулись. Подвернутые края их шорт глубоко врезались в созревающую плоть ляжек. Только-только оформившиеся выпуклости упругих бедр выгибались. Школьные блузы с обтрепанными воротничками напрягались, готовые выстрелить пуговицами. Рэндальф бросил на девочек суровый отцовский взгляд.
«Эй, вы же не собираетесь выходить в таком виде, а, девочки?»
«Конечно нет, папочка», — успокоила Персефона. «Мы и так просто дурака валяем», — добавила Пандора.
«Вы попрощайтесь за меня с матерью и присмотрите за ней хорошенько».
«Конечно, конечно»,
— пообещали девочки. Отец чмокнул на прощание дочек и отправился кататься вверх-вниз на лифте, дожидаясь времени свидания с Домино. Алита открыла дверь, и его эрекция восстановилась. Он напрягся под нижним бельем. Она, Домино, как и его маленькие доченьки, была в шортах. В отличие от девочек, в том, как она была одета, не угадывалось и следа невинности. Ее одежда волновала. Сапоги из змеиной кожи до середины бедра, шорты из змеиной кожи облегали выпуклость лобка, поднимались и переходили в четвертушки чашечек бюстгальтера, предлагавшего смотрящие вверх замершие соски. Перчатки из змеиной кожи закрывали тонкие руки до плеч, превращая их в извивающиеся кобры. Глаза Рэндальфа притягивали словно нарисованные острия ее грудей. Во время любого из дорогостоящих приемов у нее в кабинете упругие полушария скрывались под вуалью прозрачной просвечивающей ткани. И никогда еще так свободно, так откровенно, так дразняще. Под нависающей мякотью его брюшка напрягшееся твердое уже начало болеть. Рэндальф знал, что этот прием должен стать особенным. «Внутрь!» — приказала Домино. Темные глаза сверкали в серебряных запятых. Входя, Эльспет на мгновение задержал дыхание. До сегодняшнего дня ее власть, ее наказания были профессиональными. Теперь у нее появились и личные причины ранить его, причинять боль. Рэндальф почувствовал страх и едва не обратился в бегство. Но ведь страх — это именно то, зачем он сюда пришел, не так ли? И дверь закрылась.
Домино держало кнут. Колени Рэнди подогнулись. Шок от одного его вида был почти достаточным для немедленного оргазма.
Алита держала узловатую плеть у его щеки.
«Ты вел себя очень плохо, верно, Рэнди?»
«Да, госпожа, да», —
пробормотал он.
Глаза его опустились, задержавшись на сморщившейся плоти и остроконечных грудей.
«Я разве говорила, что ты можешь смотреть на мои соски?» — рявкнула она.
«Нет, нет, госпожа».
Эльспет уставился в пол между ее раздвинутых ног.
«Не смотреть, не трогать без моего разрешения, ясно?»
«Да, да, госпожа».
Его дыхание оборвалось. «Трогать? Трогать? Ему еще никогда не разрешалось». «Раздевайся, догола, живо!»
Мужчина быстро разделся и стоял теперь с поднятым пенисом, но опущенными глазами. Ее кнут тронул слезящийся глаз на конце члена.
«Ты был занят нечистыми мыслями, Рэнди, не так ли?»
«Да, да, думаю, но, госпожа!»
Кнут легонько свистнул и оставил красный рубчик на негнущемся беловатом стебле Рэнди.
«Только госпожа! Домино никогда! Продемонстрируешь свое раскаяние! Сможешь называть госпожа Домино?»
«Да, да, госпожа!»
«Посмотри на себя, жирный Боров! И зачем только я теряю на тебя свое драгоценное время? Слишком уж я с тобой любезна! Слишком у меня сердце мягкое!» «На колени и благодари меня! Целуй мои сапоги, свинья!»
Женщина подошла к креслу и села на ручку. Эльспет на четвереньках пересек комнату и притронулся губами к носку ее сапога.
«Как следует!»
Ее ступня приподнялась, мужчина выгнул шею и повернул голову так, чтобы, высунув язык, лизать жесткую грязную подметку.
«А каблук?»
Его жирные губы округлились, обхватывая покрытое кожей острие. Язык ласкал острый металлический кончик. Домино качнуло ногой, проталкивая каблук в мякоть его рта.
«Так не слишком удобно? А ну встань!»
Рэндальф сделал, как ему приказано. Опустив глаза в пол, он воображал, как играют эластичные мышцы ее бедер, когда она идет по комнате. Ящичек открылся и закрылся.
«Руки за спину!»
Холод металла на запястьях и двойной щелчок. Он в наручниках. Каблук вонзился в ягодицу. Рэнди упал вперед.
«Хорошо. Лицом в пол. В задницу выше!»
Домино бросил кнут на ковер рядом с его головой.
Это слишком хорошо для тебя. Для противного маленького Рэнди сгодится и обычный бамбук!»
Эльспет слышал, как трость рассекла воздух.
«Вот это приблизительно то, что надо. Теперь...» «Не орать! Я не выношу трусов!»
Первый удар, нанесенный для разогрева, потряс. Никогда Рэндальф не испытывал такого острого удовольствия. Он, беспомощный, целиком находился во власти повелительницы, у которой есть причина ненавидеть его. Его пенис твердел с каждым ударом. Рэнди чувствовал, что наливающаяся кровью головка должна вот-вот выстрелить.
И выстрелила.
Брызнуло на пол и на его круглые коленки. Силы его кончились. Он рухнул.
«Это было потрясающе, Домино! Спасибо тебе! Поверь мне, твоя тайна умрет вместе со мной!»
Бамбук ударил его по ляжке.
«Нет, ну что, я уже кончил, смотри! Это было здорово, я заплачу как обычно, никаких скидок мне не надо!»
«Ты, может быть, и кончил, Рэнди!» «А я нет!»
«Но, Домино, Алита!»
Бамбук обрушился с новой силой.
«Ты знаешь, я от этого не тащусь!» — отрезала она. «На этот раз, может быть, и да! Но нужно время! Много времени!»
Рэнди покатился по полу, уворачиваясь от следующего удара. Домино преследовало мужчину по всей комнате, высекая рубцы на бедрах, на груди, на плечах, загоняя его в угол. Через какое-то время бамбук расщепился и, поднимаясь, разбрызгивал свежую кровь, опускаясь, врезался глубже. Вопреки ее приказаниям, Эльспет начал кричать. Ее голые груди колыхались,
Алита начала тяжело дышать.
Сначала от усилий, а потом от того и от другого. Удары стали дикими,
женщина лупила вслепую,
Наконец она подняла трость для завершающего экстазного шрама на теле мужчины. Длинные мышцы ее бедер свело. Когда последний удар обрушился, они задрожали в долгих сотрясающих спазмах. Рэндальф не сразу понял, что женщина остановилась. Он посмотрел сквозь щелки пропитавшихся слезами век. Домино стояла у окна и смотрела на мемориальный холм. Когда она повернулась, Эльспет начал умолять ее.
«Домино, Алиточка, ну освободи же меня, ну пожалуйста, я все забуду, я никому ничего не скажу, я обещаю!»
«Нет, ты не скажешь», — ее голос звучал глухо. «Встать!»
«Ну что ты собираешься сделать? Ты же меня отпустишь?»
Мужчина перекатился к облаченным в змеиную кожу ногам. Кровь сочилась из многочисленных ран. Алита не замечала его. С крюка на потолке к краю кушетки спускались зеленые плети вьюна. Алита протянула их вниз. Поднятые дрожащие груди в капельках пота больше Рэнди не возбуждали.
«Встать!» — приказала женщина. «Вылезай на спинку кушетки». «Но зачем?»
Она нагнулась поднять бамбук. Мужчина неловко вскарабкался. «Здесь стой!» Эльспет стоял, балансируя, пока Алита не вернулась с длинным мотком провода в руке. С одной стороны, домино сделала скользящую петлю и подняла ее к вялому и сморщенному половому органу Рэндальфа. Он отпрянул и чуть не упал.
«Еще захотел трости?»
— спросила повелительница. Мужчина зашатался, восстанавливая равновесие. Алита накинула провод на пенис и мошонку и затянула петлю.
«Ты что?»
«Не двигайся!» Алита подвинула стул, встала на него и закрепила провод на крюке, торчащем из потолка, так, что Рэндальфу пришлось вытянуться на кончиках пальцев. Половой орган несчастного начал набухать, но отнюдь не от похоти, а от сжатия. Натянутая проволока пережимала пенис и резала снизу яички.
«Ну что ты собираешься делать?»
У Эльсперта перехватило дыхание. Алита посмотрела на него снизу вверх, абсолютно безо всякого выражения.
«Я? Кажется, я собираюсь покончить жизнь самоубийством, но я еще не решила. Что касается тебя, то на твоем месте я бы стояла сейчас смирно».
Икроножные мышцы Рэндальфа начинали дрожать.
Персефона и Пандора вошли в лифт. Сирил Тричер стоял, прислонившись к задней стенке со сложенными на груди руками. Взгляд его елозил по их белым гольфам, обнимающим икры, по их шортам. Если чьи глаза и способны пускать слюну, то это были глаза Тричера.
«На улицу пошли поиграть, девочки, а?»
Сирил облизал губы. Четыре знающих глаза взглянули на него из-под полуопущенных век.
«Нам играть не с кем», — ответила Персефона. «Мальчиков тут нет»,
— добавила Пандора.
«Ну а как же насчет эккермановского парня?»
Тричер пожирал взглядом близняшек.
«Он на вас обеих на той вечеринке глаз положил?»
«Тони немного», — начала Пандора.
«Не зрел»,
— закончила Персефона.
«Мы предпочитаем более зрелых».
Она подняла глаза и невинно посмотрела прямо в лицо Тричеру. Шестистенная кабина лифта была большой. Девочки, однако, стояли к мужчине слишком близко. Тричер кашлянул и шаркнул ногой.
«Вам, случайно, садовник не попадался? Рыжий такой парень, грязнуля. Он на работе давно не показывался».
Пандора и Персефона взглянули друг на друга и медленно покачали головами. Стянутые ленточками локоны, окаймляющие их милые молодые мордашки, качнулись.
«Нет, мистер Тричер, мы такого не видели. Но если увидим, обязательно ему скажем, что вы его ищете». «Спасибо».
Управляющий вышел на первом этаже. Близняшки спустились дальше, до нижней стоянки. Их отец держал в багажнике своего Ауди пятифутовую стальную трубу. Легче менять шины, когда руки не слушаются. Ни Персефона, ни Пандора никак не прокомментировали тот факт, что машина отца стоит на месте в то время, как считается, что он уехал по делам. Они не сказали ни слова. Девочки прихватили трубу и проследовали на служебную территорию. Дверь склада инструментов была открыта. Сестры молча закрыли ее за собой. Затем они разделись и аккуратно сложили одежду на деревянный стеллаж. Взяв трубу, голые девочки вошли в потайную комнату Рыжего. Тело уже начало раздуваться. Вскарабкавшись на кучу желтого грунта,
Пандора взглянула на тронутую голубым вспухающую шею.
«Твой босс тебя разыскивает, рыжий!»
— сообщила она. Персефона хихикнула. Она просунула трубку туда, где искусственная пещера сужалась до ширины бревна, и подвигала ею, пока та не уперлась в твердое. Пандора подобрала молоток рыжего.
«Около фута осталось, правильно?»
— заметила девочка.
«Правильно!»
Молоток грохнул о конец трубы. 12-дюймовая дубовая затычка продвинулась вперед на дюйм. Капельки пота выступили на их руках и плечах, побежали между распускающихся грудей, заполнили пупки и потекли ручейками между ляжек. Ступни стали липкими, смесь грязи и пота чавкала между пальцами ног. Стальная труба продвигалась дюймовыми шажками при каждом клацающем ударе.
«Отойди!»
— сказала Пандора, тяжело дыша.
«Уже сейчас!»
Девочка ударила со всей силы. Труба рванулась вглубь на добрых 6 дюймов. Ее полый конец вонзился в его келью. Полусваренное мясо, которое держали закупоренным в течение нескольких лет, забродило. Ведь оно там было перемешано с желудочными ферментами и кишечной флорой. Давление возрастает. Черная струя, теснимая давлением, выплеснулась из трубы, будто бы рвота тысячелетней мумии. Потом вонючий ручей из узкого отверстия лился безвольно, с бульканьем. Липкая жидкость оросила вынутый грунт, превратив его в отвратительную грязь, которая затопила изящные пальчики и нежные ступни. Близняшки ходили по комьям сгнившей плоти и клочкам ткани, служившим некогда одеждой. Затаив дыхание, чтобы не чувствовать вони, девочки потянули за трубу, и она выпала. Выйдя из комнаты с пещерой, Персефона повернулась к сестре.
«Ему так будет нормально?»
«Да ему будет просто отлично!» Пандора ухмыльнулась.
«Мы ослабили давление и впустили воздух. Ему просто нужно какое-то время!»
Они вымыли свои тела в раковине рыжего, вытерли друг друга одним из потрепанных грязных полотенец, оделись и ушли. Лица у близнецов были счастливые. Даже глаза улыбались. Но более пристальный наблюдатель, действительно пристальный наблюдатель, мог бы заметить внутри девичьих глаз что-то загнанное, загнанное в самую глубину. То ли ужас, то ли безумие, а может быть и то, и другое вместе. Его игольчатые зубы начали изнутри грызть мембрану кокона. Снаружи ждало мясо. Малоаппетитное, слишком давно мертвое, но мясо. Кроме того, моросил непрекращающий ласковый дождик боли и набирающего силы ужаса. Он подкармливал монстра из находящихся выше квартир.